Проповедь «Кто же этот Мелхиседек?» Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в воскресенье вечером 21 февраля 1965 года в средней школе первой ступени Парквью в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Верь, только верь. Склоним головы для молитвы. Дорогой Небесный Отец, мы слышим эту песню «Верь, только верь». Она говорит нам, что для того, чтобы унаследовать любое из Божьих обетований, все, что нам нужно делать, это просто поверить в них, ибо написано «Все возможно верующим». И мы взываем, как тот человек, ребенок, которого был эпилептиком, «Господи, я верю, помоги моему неверию». Мы благодарим Тебя за Твою великую силу, за Твое великое откровение самого Себя нам в эти последние дни. Наши сердца счастливы и радуются больше всего от того, что мы осознаем, что соприкоснулись с живым Богом, который в ответ подтверждает это физическими, вещественными доказательствами, как Он делал это в прошедшие времена и как Он пообещал на этот день. Мы так благодарны Тебе, Боже наш. В этот темный день, когда, похоже, никто не знает, в какую сторону идти, мы так рады, что нашли зону безопасности, убежище. Теперь благослови нас сегодня вечером, Господь, когда будем говорить о Слове Твоем и обетования, данные нам. Дай нам лелеять их в своих сердцах, дорожить ими с благоговением и подчиняться им в настоящем благочестивом послушании, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Кто-то говорит с братом Бранхамом от редакции. О, не надо было этого делать. Пожертвование — знак любви. Вам не следовало этого делать. Кто это сделал? Ты затеял? Это я отругал менеджера. Он сказал, что собрал для меня пожертвование — знак любви. Не нужно было это делать. Я это ценю, Бог знает это. Но я не приехал ради этого. Спасибо. Пусть Господь благословит вас. Я сделаю все, что смогу. Я вложу его в заграничные миссии, чтобы мне знать, что оно пошло для Царства Божьего. Если волю Господа, я сам повезу его в другие страны, чтобы принести это же самое Евангелие, которое вы сидели и слушали на этой неделе. Тогда я буду знать, что все будет сделано согласно тому, на что вы доверили. Да поможет мне в этом Господь. Я очень благодарен за прекрасную посещаемость на этой неделе и за всех тех, которые сегодня вновь на подключении с помощью телефонной связи. И мы благодарны вам всем до одного. Билли сказал мне сегодня утром, он сказал: «Папа, если бы ты приехал со мной сегодня рано утром, как только рассвело, и постоял бы где-нибудь здесь поблизости и посмотрел, как матери кормят в машине своих младенцев, эти бедные люди сидели под дождем и ждали, когда откроют двери». Вы понимаете, каким я был бы лицемером, если бы говорил вам не истину, а что-нибудь другое? Я был бы настоящим подлецом. Иногда мне приходится задевать. Но не потому, что я этого хочу, это потому, что это не я задеваю, это истина колет. Но я верю, что вы и пришли из-за того, что я с вами предельно искренен и делаю все возможное, чтобы помочь вам. Да поможет Господь каждому из вас. И теперь я хочу поблагодарить людей за их замечательное сотрудничество, также людей из этого города, которые дали нам, сдали в аренду это школьное здание, эту аудиторию и спортзал. И я хочу поблагодарить должностных лиц, если вы здесь. А также я хочу поблагодарить Трустона Колвина, который работает здесь смотрителем, за то, что отлично посодействовал и помог нам получить все это, и каждый вечер был с нами. Мы благодарим полицию Джефферсонвилла за то, что приезжали сюда и охраняли за очень низкую плату. Полицейские были командированы сюда, по-моему, примерно за $2 в час. Парковать машины, следить за тем, чтобы не было... ничего не случилось, и чтобы все было в порядке. Мы благодарны за это тем людям. А также звукооператору, здесь за пультом, я заметил и его, и всем, кто в этом участвовал, мы, конечно, благодарны вам. Я благодарю каждого из вас за подарки. Билли как раз сегодня днем принес мне подарок. Несколько подарков в коробках, конфеты и прочее. Одним из них были заповеди блаженства, в которых изображена картина Христа. Это была Нагорная проповедь, и это в самом деле очень красиво. Я сердечно вас благодарю. И столько всего я не знаю, как и отблагодарить вас за это, а также и за ваше спонсирование, финансирование собраний. Мы, конечно, высоко это ценим от всего сердца. Пусть Господь обильно благословит каждого из вас. Билли сказал, что в течение этого времени многие люди просили личной беседы. И многие спрашивали, им нужно было посвятить младенцев. О, как я хочу это сделать! Но понимаете, приехав в этот раз, это настолько неотложно, что мне нужно все время пребывать в изучении этого слова и в молитве для того, чтобы принести эти послания. Понимаете, они для нас чрезвычайны, потому что нужно найти волю Божью, а потом высказать это, и все это должно точно сойтись, и вопрошаю у Бога, что именно нужно раскрыть. Итак, если воля Господа, скоро мы снова приедем, как только удастся выбрать день. Я предлагал или сказал что-то о Пасхе. Я лучше это проверю, потому что мне кажется, что по расписанию примерно в то время я буду в Калифорнии, так что тут может быть и ошибка. Тем не менее, когда мы снова вернемся в Скинию, мы пошлем вам приглашение от церкви и сообщим вам дату и время. Тогда я, может быть, в то время снова... Я совсем не уделил время молитве за больных. Мы еще ни на одном служении не вызывали людей, чтобы помолиться за них. Мы их направляли к другим. И наши братья, что здесь проповедовали, брат Ли Вейл и другие братья, проповедовали и молились за больных, и совершали водное крещение, вернее, крестили, «Давай мне уединиться со Словом». Мы благодарим этих мужей. Они доблестно потрудились. Здесь есть столько друзей, с которыми я хотел бы встретиться. Я смотрю вниз и вижу Джона и Эрла. И вот доктор Ли Вейл, один из организаторов собраний. Брат Рой Бордер, с этим мужем у меня даже нет... Я даже руку им пожать не успел. У меня не было возможности. Я вспоминаю своих друзей из Кентукки, из этой местности, и друзей-служителей, как мне хочется пожать им руки. Брат Блэр, я на днях заметил его здесь, и многие из тех людей, которых я люблю, и они присутствовали на нескольких собраниях, а я еще даже не пожал им руку. Я стараюсь, не то что мне не хочется, это потому что у меня нет на это времени, и я просто спешу. Посвящение младенцев обязательно. У меня самого сын, мой внучок должен был быть посвящен на этом собрании, у меня не было на это времени, маленький Давид. Я уже дважды дедушка. Так что, мистер Мэй, возможно, он сегодня здесь, который подарил мне тросточку, похоже, что очень скоро мне придется ей воспользоваться. Так что, я говорил Билли, я сказал, да, в Библии сказано размножаться и наполнять землю, но все это бремя не было возложено тебе одного. И эти внуки быстро появляются. Итак, помните, моя невестка вообще-то была бесплодной. Она вообще не могла иметь детей. И однажды, когда я уезжал в собрание, Господь проговорил ко мне и сказал, Лойс, ты родишь сына. Господь благословил тебя. У тебя больше нет женской болезни. Через 9 месяцев родился маленький Поль. За 2 месяца до того, как появился этот ребенок, я сидел однажды утром за столом и завтракал. А Лойс и Билли сидели за столом напротив меня. И я увидел, как Лойс кормила малыша в розовом, точнее, в голубом одеяле, в который он был завернут. А Билли сидел в углу и кормил маленького Поля. Я сказал, Билли, я только что увидел видение. Лось кормила ребенка, завернутое в голубое одеяло. Он сказал, ну вот, пропала моя поездка на охоту. Ведь это же ровно через 9 месяцев. Через 11 месяцев родился маленький Давид. И я еще не успел посвятить его Господу. И сделаю это только, когда мы вновь приедем. Так что вы понимаете, почему это так. Я так люблю людей, общаться с ними. Но наши братья молились за больных. И я знаю, что это было успешно. Каждый вечер мы молились за больных, мы все вместе возлагали руки друг на друга, а таким образом получается за всех сразу. Но, может быть, если Бог позволит, я отмечу это на приглашениях, если будем их рассылать. Вернувшись, я снова хотел бы посвятить где-то 2-3 дня на то, чтобы просто молиться за больных и делать в этом отношении все, что мы можем. Так вот, я еще раз благодарю людей за их помощь. Теперь, я просто хочу быстро пояснить, относительно утреннего послания. Несомненно, я не закончил его полностью, но я думаю, вы поймете. И я уверен, что вы даже не догадываетесь, чего мне это стоило. Вам-то кажется, что это очень просто, но вы понимаете, что получается? Занимаешь место Бога, чтобы высказать нечто. А прежде чем я это сделал, должен был прийти ответ от Бога. И нужно было, чтобы он сошел, и он видимым образом показал себя и дал откровение. Поэтому, понимаете, это для церкви, и запомните, я сказал эти... То, что я сказал, было только для церкви. И чтобы вы имели уверенность и точно знали, это был тот же самый Бог, который сказал мне там, где не было белок, из реки, и скажи, где они будут. И так произошло 3 раза подряд. Так вот, если он тем же словом может сотворить то, чего не существовало, то тем более это устоит в день суда. Понимаете? Люди были там и видели все это, и знают, как Павел сказал в прошлые времена, с ним были люди, которые почувствовали, как затряслась земля, и не слышали голоса, но они увидели огненный столб. Однако мне стало приятно после того, как все закончилось, увидел, как мужья и жены, которые я знаю, являются истинными христианами, обнимали друг друга и рыдали. И послушайте, друзья, Бог подтверждает свое слово знамениями и доказательствами, чтобы утвердить истинность его изреченного слова. Теперь, запомните, тот свет, который был в том облаке, который дал откровение. Моя дочка Сара мне говорила, что когда они в той школе в Аризоне смотрели туда вверх на безоблачное небо и видели, как это облако на той горе таинственно поднималось и опускалось, и в нем горел янтарный огонь. Учитель отпустил с урока из школы, вывел их на улицу и сказал, «Вы когда-нибудь видели что-то подобное? Посмотрите, что там!» Запомните, это тот же самый янтарный свет, который на скале, понимаете? Так что это тот же самый Бог, то же самое откровение. Сказал, скажи им, сделать вот так, то, что я сказал вам сегодня утром. Так что вот, пожалуйста, если вдруг мой хороший друг, брат Рой Роберсон, слушает в Тусоне. Рой, ты помнишь, недавно ты видел видение, что мы стояли на горе, ты поднялся ко мне, а то облако было над вершиной, шел спускаясь вниз, ты знаешь, что он тебе сказал? Что я сказал тебе недавно дома? Это оно и есть, Рой. Больше не волнуйся, сынок, это свершилось. Вы просто не осознаете, что это значит. Это благодать. Он любит вас. А вы любите его. Смиренно служите ему и поклоняйтесь ему всю оставшуюся жизнь. Будьте счастливы, продолжайте жить, как и жили. Если вы счастливы, то так и оставайтесь. Больше никогда не делайте таких ошибок вновь. Просто идите вперед. Это Божья благодать. Теперь я хочу снова помолиться, прежде чем мы углубимся в Слово. Кто из вас будет молиться за меня? Я езжу с одного собрания сразу же на другое. Молитесь, пожалуйста. Знаете, я хотел бы, чтобы мы все вместе спели одну песенку, прежде чем обратимся к Слову. Чтобы мы знали, что Бог для небольшого посвящения. Вы когда-нибудь слышали эту песенку? Заботится Он во свете и в тесноте, с тобой Он везде. Юная леди подходит к пианино. Кстати, я хочу поблагодарить и эту юную леди. Я даже не знал, кто она такая. Это одна из дочерей местного диакона. Я, конечно, дочка брата Уиллера. Она уже выросла. Совсем недавно она была еще малышкой. Сидела у меня на коленях, а теперь это молодая женщина. Так что я, конечно, благодарю ее, что она использовала свой талант в музыке. И теперь она так мило играет. Сестра, дай нам, пожалуйста, аккорд. Теперь все вместе. Заботится Он всегда о тебе. Во свете и в темноте. С тобой Он везде. Вам нравится? Давайте еще раз споем все вместе. Заботится Он всегда о тебе. Во свете и в темноте. тобой, Он везде. Брат Даух, Он о тебе тоже заботится, брат. Разве вы не любите Его? Теперь склоним головы. Дорогой, милостивый Бог, по этим коротким заметкам хочу сказать людям некоторые вещи и вновь пришел сюда, чтобы упомянуть о сегодняшнем утре, ибо это люди и пришли услышать. Я молю, Боже, чтобы Ты дал людям увидеть, что Бог любит и заботится. И не я это дал, Господь. Было подтверждено, что это истина. Поэтому я молю, дорогой Боже, чтобы Твоя любовь навсегда осталась среди людей. Сегодня вечером, после этого собрания, придется разойтись и разъехаться по домам. Что-то в глубине как бы притягивает нас, Господь. Я молю, чтобы Ты благословил этих людей. Теперь, приступая к Слову, в молитве, и обращаясь к написанному Слову, мы просим, чтобы сегодня вечером Ты взял это написанное Слово и оживил его для нас. И когда мы сегодня выйдем из этого здания, чтобы разойтись и разъехаться по домам, да скажем мы, как те, пришедшие из Эммауса, которые шли с Ним целый день и все равно не узнали Его. Но в тот вечер, когда Он ввел их в комнату, и все двери были заперты, Он сделал нечто именно так, как Он сделал перед Своим распятием. Поэтому они узнали, что Он воскрес. Сделай это сегодня еще раз, Господь. Даруй это, пока двери заперты, и твоя группка сидит здесь и ждет. И, Отец, когда мы разъедемся по домам, мы скажем, как сказали они, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге. Мы веряем самих себя и всех в Твои руки, Господь. Делай с нами, как Ты считаешь нужным. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь, давайте сразу приступим к служению. Откройте сейчас, пожалуйста, со мной послание к евреям. И сегодня мы совсем недолго поговорим еще об одном откровении по посланию, если воля Господа. И затем, когда будем читать первые три стиха из Евреям 7:1-3, а потом поясним это. И мы не знаем, что сделает Господь. Мы не знаем. Мы делаем только одно. Просто верим, бодрствуем, молимся. Верно? И верим, что Он сделает так, чтобы все содействовало ко благу любящим Его, потому что Он так обещал. «Ибо этот Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени Царь Правды, а потом и Царь Салима, то есть Царь мира». Давайте прочитаем чуть дальше. «Без отца, без матери, без родословия, ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Подумайте об этой великой личности. Насколько должно быть это великий человек? И теперь вопрос таков. Кто же этот человек? Теологи понимают это по-разному. Но со времени открытия семи печатей, таинственная книга, которая была для нас таинственной, согласно Откровениям 10:1-7, все тайны, написанные в этой книге, сокрытый на протяжении эпохи реформаторов, должен ясно раскрыть ангел последнего периода церкви. Кто из вас знает, что это так? Это так. Должны быть раскрыты все тайны таинственной книги, должны быть открыты посланнику того периода Лаодикии. Поскольку ведется много споров об этом человеке и по этой теме, я думаю, что нам надлежит вникнуть в это, выяснить, кто это такой. Так вот, о нем существует несколько мнений. Одно мнение таково, утверждает, его просто выдумали. На самом деле это не был человек. А другие говорят, что это было священство. Это было священство Мелхиседека. Это наиболее правдоподобно. Люди придерживаются больше этой стороны, чем другой, потому что говорят, что это было священство. Такого не может быть, потому что в 4 стихе говорится, что он был личностью, человеком. А для того, чтобы быть личностью, у него должны быть характерные черты, быть человеком. Не какой-то чин, но личность. Так что он не был просто священническим чином, так же, как он не был выдумкой. Это была личность. И эта личность вечна. Если обратить внимание, у него не было отца, у него не было матери, у него не было такого времени, когда он начался, и у него не было времени, когда он закончился. И кто бы это ни был, он по-прежнему жив и сегодня. Потому что здесь в Библии сказано, что у него не было ни отца, ни матери, ни начала дней, ни конца жизни. Поэтому это должна быть вечная личность. Правильно? Вечная личность. Так что это могла быть только одна личность, а именно Бог. Потому что только Он один является вечным. Бог. Так вот, в 1 Тимофею 6, 15 и 16, если вы когда-нибудь пожелаете это прочитать, я хотел, чтобы вы прочитали. Итак, я утверждаю именно о том, что им был Бог. Потому что Он единственная личность, которая может быть бессмертной. И вот, Бог переменяется в личность. Таким Он и был. Ни отца, ни матери, ни начала жизни, ни конца дней. Теперь мы находим в Писании, что многие люди учат, что Божество в трех лицах. И так невозможно быть лицом, не являясь личностью. Только личность является определенным лицом. Несколько недель назад один баптистский служитель пришел ко мне домой и сказал, «Когда-нибудь, когда у тебя будет время, я хотел бы тебя поправить относительно божества». Вернее, он мне позвонил. Я сказал, «У меня есть время прямо сейчас, потому что я хочу быть честным, и ради этого все остальное откладывается в сторону». И он приехал, он сказал, «Брат Бранхам, ты учишь, что существует только один Бог». Я сказал, «Так точно». Он сказал, «Что ж, он сказал, я верю, что существует один Бог, но один Бог в трех личностях». Я сказал, «Сэр, повторите еще раз». Он сказал, «Один Бог в трех личностях». Я сказал, «В какую вы ходили школу?» Понимаете? И он сказал мне название библейского колледжа. Я сказал, «Я так и понял». Невозможно быть личностью, если не являешься лицом. А если у тебя есть свое лицо, значит, ты сам по себе одна отдельная личность. Ты отдельное, индивидуальное существо. А он сказал, «Ведь даже теологи не могут этого объяснить». Я сказал, «Нужно откровение». А он сказал, «Я не принимаю откровения». Я сказал, «Тогда Богу вообще никак вам не подобраться, потому что это сокрыто от глаз мудрых и разумных и открыто младенцам, открыто откровение, открыто младенцам таким, которые примут это, научатся». И я сказал, «Богу никак вам не подобраться, вы же закрылись от Него». Вся Библия является откровением Бога. Вся церковь построена на откровении Бога. Бога никак иначе не познаешь, как только через откровение, кому Сын откроет Его. Откровение. Все по откровению. Поэтому, если не принимаешь откровение, тогда ты просто охладевший теолог, и ты безнадежен. Итак, вот мы видим, что у этой личности не было ни отца, ни матери, ни начала дней, ни конца жизни. Это был Бог, Энморфе. Так вот, мир, слово происходит, раньше использовалось греческое слово, означавшее перемена, переменяет себя, Энморфе, из одной личности в... Это одна личность. То греческое слово «энморфе» означает, оно взято из театрального представления, когда один человек меняет маску, чтобы сделаться каким-то другим персонажем, как совсем недавно в школе, по-моему, у Ревекки, перед самым выпускным, они поставили одну из пьес Шекспира. И одному парню приходилось несколько раз переодеваться, потому что он играл две или три разных роли. Но это та же самая личность. Один раз, когда он вышел, он был злодеем. А когда он вышел в следующий раз, он был другим персонажем. И вот это греческое слово «энморфе» означает, что он поменял маску. И именно это сделал Бог. Все время это тот же самый Бог. Бог в виде Отца, Духа, огненного столпа. Тот же Бог стал плотью и обитал среди нас, энморфе, проявился, чтобы стать видимым. И теперь тот же самый Бог — это Святой Дух. Отец, Сын, Святой — не три Бога, а три служения, три действия того же одного Бога. В Библии сказано «Бог один», не три. Но вот почему у них не получилось. Если в этом досконально разобраться, троебожие не может получиться. Евреи в этом никогда не убедишь, это уж точно. Кто разбирается, что к чему, он-то знает, что есть только один Бог. Заметьте, как скульптор, он прячет под покрывалом. Именно так Бог делал до этого периода. Это было сокрыто, все эти вещи были сокрыты и должны быть открыты в этом периоде. Так вот, в Библии говорится, что они будут открыты в поздние времена. Это как скульптор, полностью накрывший свое изделие до тех пор, когда он снимет с него покрывало, и все его увидят. Именно так было с Библией. Она была изделием Божьим, которое было накрыто, и она была сокрыта от основания мира. Ее семикратная тайна. И Бог обещал, что в эти дни, в период этой Лаодикийской церкви, Он полностью снимет маску, и мы сможем ее увидеть. Как это славно! Бог, энморфе, замаскированный в огненном столпе. Бог, энморфе, в человеке, названном Иисусом. Бог, энморфе, в своей церкви. Бог над нами. Бог с нами. Бог в нас. Нисхождение Бога. Там наверху святой. Никто не мог к нему прикоснуться. Он снизошел на гору, и даже если животное прикасалось к горе, оно должно было умереть. А потом Бог сошел и переменил свой шатер. Сошел и жил с нами. Стал одним из нас. И мы осязали его, сказано в Библии. 1 Тимофея 3:16. Беспрекословно великая тайна божественности, ибо Бог явился во плоти. Был осязаем руками. Бог ел мясо. Бог пил воду. Бог спал. Бог плакал. Он был одним из нас. Прекрасно отображен в прообразе в Библии. То был Бог над нами. Бог с нами. Теперь же Бог в нас. Святой Дух. Не третья личность, а та же самая личность. Бог сошел и стал плотью и подвергся смерти во Христе для очищения церкви, чтобы войти в нее для общения. Бог любит общение. Вот для чего Он создал человека в первый раз. Именно для общения. Бог пребывает один, с херувимами. И обратите внимание, и так Он создал человека, а человек пал. Поэтому Он сошел и искупил человека, потому что Бог любит, когда Ему поклоняются. Само слово «Бог» означает объект поклонения, и то, что появляется среди нас, как огненный столб, как нечто, изменяющее наши сердца. Это тот же самый Бог, который сказал «Да будет свет!» и стал свет. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Так вот, вначале Бог пребывал наедине со своими атрибутами, о которых я говорил сегодня утром, то есть со своими мыслями. Ничего не было. Только один Бог. Но у него были мысли. Как великий архитектор может мысленно представить и начертить то, что он планирует построить, создать. Так вот, сотворить он не способен. Он может взять нечто уже сотворенное и придать этому другую форму, потому что только Бог, только Он способен сотворить. Но он мысленно задумывает, что он собирается сделать. И это его мысли, это его желание. Теперь это мысль. А потом он изрекает ее, и тогда она становится словом. А слово — это мысль, когда она выражена, является словом. Выраженная мысль — это слово. Но сначала должна быть мысль. Итак, это Божьи атрибуты. Далее. Они становятся мыслью, а затем словом. Обратите внимание. Те, кто имеет сегодня вечную жизнь, были с Ним и в Нем, в Его мыслях, еще до существования ангела, звезды, херувима или чего-либо другого. То есть вечные. Если вы имеете вечную жизнь, то вы всегда существовали. Не ваше естество здесь, но облик и форма, которую безграничный Бог. А если Он не безграничный, Он не Бог. Бог должен быть безграничным. Мы ограничены, а Он безграничен. И Он был вездесущим, всеведущим и всемогущим. Если это не так, тогда Он не может быть Богом. Знает все повсеместно из-за Своей вездесущности. Всеведение делает Его вездесущим. Он существо. Он не такой, как ветер. Он существо. Он обитает в доме. Но из-за всеведения, зная все, Он является вездесущим, потому что Он знает все, что происходит. Даже блоха не может моргнуть глазами без Его ведома. И до существования Земли Он знал, сколько раз она моргнет глазами и сколько в ней будет жира. Еще до существования мира. Это и есть безграничность. Мы не можем этого постичь своим разумом, но таков Бог. Бог безграничен. И запомните, вы, ваши глаза, ваше телосложение, какими бы вы ни были, вы были в Его мыслях в начале. И вы всего лишь выражение слова. Подумав об этом, Он это изрек, и вот вы здесь. Если это не так, если в Его мыслях вас не было, то вам вообще невозможно там оказаться. Ибо именно Он дает вечную жизнь. Вы помните, что мы читали в Писаниях? Не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога. И чтобы Его предопределение оставалось в силе, Он мог прежде всякого времени избрать, кто Бог выбирает суверенным образом. Вы знаете об этом? Бог суверенен. Разве кто-нибудь подсказывал ему, как лучше создавать землю? Кто бы осмелился сказать ему, что он неправильно ведет свое дело? Даже само слово очень суверенно, даже откровение суверенно. Он открывает тому, кому Он желает открыть. Даже само откровение суверенно в Боге. Вот почему люди бьются, хватаются и пытаются осилить, сами не зная, что они делают. Бог суверенен в своих делах. Так вот, мы видим Его в начале, Его атрибуты, и вы тогда были с Ним. Вот где речь заходит о книге жизни. Итак, здесь в Откровениях, 13 главе, 8 стихе, у нас написано, что зверь, который придет на землю в эти последние дни, обольстит всех людей на земле, чьи имена не написаны в книге жизни Агнца до основания мира. Только подумайте, еще до рождения Иисуса, за 4000 лет до Его прихода на землю и за несколько тысяч лет до вашего появления на земле, Иисус в Божьем разуме умер за грехи мира. И была создана книга жизни, и ваше имя было записано в ту книгу жизни до основания мира. Это библейская истина. Видите? Ваше имя было предназначено Богом и помещено в книгу жизни до основания мира. Вы были там, в Его атрибутах. Вы этого не помните? Нет. Потому что вы просто часть Его жизни. Вы являетесь частью Бога, когда вы стали сыном или дочерью Божьей. Точно как вы являетесь частью своего земного отца. Верно. Вы, мужской пол, несет в себе гемоглобин, кровь. И когда он попал в яйцеклетку, тогда вы стали частью своего отца, а ваша мать тоже часть вашего отца. Так что вы все часть вашего отца. Слава! Так деноминация вообще отпадает. Конечно же, Бог — единственное место во всем. Теперь обратите внимание на Его атрибут. Значит, во-первых, атрибутом был Бог. мысль, сам атрибут. Все было в одном, без какого-либо выражения. А во-вторых, когда он выразился, тогда он стал словом. А затем слово стало плотью и обитало среди нас. Святого Иоанна, 1 глава, 1 стих. Заметьте, это в начале. Но до этого вечность. Обратите внимание, в начале было слово. Когда начиналось время, было слово. Но прежде чем было слово, был атрибут, мысль. Затем она была выражена, в начале было выражение, слово. Теперь мы подходим к тому, кем является Мелхиседек. То есть, это таинственная личность. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. А потом слово стало плотью и обитало среди нас. Теперь удержите это в памяти, заметьте. Его первым естеством был Дух, Бог, сверхъестественный, да? Великий, вечный. Второе, он начал принимать форму все ближе к плоти, в виде теофании, как ее называют, слово, тело. Вот в такой форме он был, когда встретил Авраама, был назван Мелхиседеком. Он был в виде теофании. Так вот, через несколько минут мы к этому подойдем и докажем это, если Господь позволит. Он был словом. Теофания — это то, чего невозможно увидеть. Она могла бы находиться сейчас прямо здесь, однако вы не можете ее увидеть. Это похоже на, ну, как телевидение. Оно в другом измерении. Телевидение. Люди сейчас передвигаются прямо через это помещение и поют. Цвета тоже присутствуют. Но глаз подвластен только пяти чувствам. Вернее, все ваше существо подвластно только пяти чувствам. И вы подвластны только тому, что способны увидеть ограниченное зрение. Но существует другое измерение, которое можно увидеть посредством трансформации. При помощи телевидения. Так вот, телевидение не создает изображение. Телевидение только проводит его через канал в сеть. И тогда оно появляется на телевизионном экране. Но изображение существует само по себе. Телевидение существовало, когда жил Адам. Телевидение существовало, когда Илия сидел на горе и кормил. Телевидение существовало, когда Иисус из Назарета ходил по берегам Галилеи. Но просто это открытие сделали только сейчас. В те времена в это не поверили бы. Вас посчитали бы за сумасшедшего, если бы сказали что-то подобное. Но теперь это стало реальностью. И таким же образом Христос находится здесь. Ангелы Божьи находятся здесь. И однажды, в великом грядущем миллениуме, все это будет гораздо реальнее, чем телевидение или что-либо другое, потому что они здесь. Он открывает себя в своей великой форме, как он заявлял, энморфируя себя в своих слуг и подтверждая себя. Итак, вот здесь он в виде духа, а потом он приходит в виде энморфе. Он явился Аврааму в энморфе. Когда Авраам возвращался после поражения царей, пришел Мелхиседек, разговаривал с ним. Недавно в Тусонской газете я читал статью о том, что женщина ехала по дороге, по-моему, где-то 70-80 километров в час, и она сбила пожилого мужчину в плаще. Она закричала и остановила машину, его подбросила в воздух в совершенно безлюдной пустыне. И она побежала искать его, но его там не было. Итак, что она сделала? Некоторые люди позади нее видели, как это произошло. Видели, как пожилой мужчина подлетел в воздух, полы отогнулись, и они побежали посмотреть. Они нигде не могли найти этого человека. Они позвонили в полицию. Полиция приехала обследовать то место, там никого не оказалось. Ведь каждый из них засвидетельствовал, машина загудела, сбила человека, он подлетел в воздух, и все это видели. Свидетели, две или три машины. Они видели, как это произошло. Потом выяснилось, что 5 лет назад на том же самом месте пожилой мужчина в плаще был сбит и погиб. Когда вы уходите отсюда, вы не мертвы. Вам придется вернуться, даже если вы грешник, и быть судимым согласно делам, совершенным в теле. Если эта земная хижина разрушится, нас ожидает другая. Энморфия. Именно это слово. Так вот, Бог в этой стадии, это стадия Его творения, далее принял форму плоти Иисуса. Из чего? От великого начала, Духа, затем сошел, чтобы стать Словом, выявляя Себя. Слово еще не создало Себя. Оно только изречено. Стало энморфе. Позже Он становится плотью, Иисусом, смертным, чтобы вкусить смерть за всех нас, грешников. Когда Авраам встретился с Ним, он был Мелхиседеком. Здесь он раскрывает, каким станут все атрибуты в самом конце. Каждый сын Авраама, каждый сын веры станет абсолютно таким же. Но я хочу обратить внимание, как нам пришлось появиться. Также мы видим, что в Руфе и Воозе он открылся как родственник-искупитель, что он должен был прийти и стать плотью. Теперь мы видим, что сыновья-атрибуты его духа еще не вошли в тело в форме слова, но в Теофанию. Это тело подчинено слову и ревностно ожидает залога, изменения тела. Так вот, разница между ним и вами, как сыном, понимаете, он вначале был словом, телом энморфе. Он вошел и жил в этом, в личности Мелхиседека. Затем, после этого, мы уже больше не слышали о Мелхиседеке, потому что он стал Иисусом Христом. Мелхиседек и был священником, но он стал Иисусом Христом. Так вот, вы это обошли, потому что в той форме он знал все. А у вас еще никак не может быть такого знания. Вы пришли как Адам, как я. Из атрибута вы стали плоть, чтобы подвергнуться искушению. Но когда здесь эта жизнь закончится, если эта земная хижина разрушится, то нас уже ожидает другая. Вот куда мы направляемся. То есть, слово, тогда мы сможем оглянуться назад и увидеть, как с нами было. Сейчас мы этого не понимаем. Мы еще не стали словом, мы стали всего лишь человеком во плоти, а не словом. Но, и смотрите, это ясно как день. Вы никогда не будете словом, если вы не были мыслью в начале. Этим подтверждается предопределение Божье. Понимаете? Невозможно стать словом, не являясь мыслью. Во-первых, вы должны были находиться в мыслях. Но понимаете, для того, чтобы перенести искушение, вам надо было обойти Теофанию. Вы должны были сойти сюда в плоти, чтобы подвергнуться искушению грехом. А потом, если вы устоите, все, которых Отец дал мне, придут ко мне. И я воскрешу его в последние дни. Видите, вы должны были быть прежде. И тогда, видите, он перешел в должной очередности из атрибута в... До основания мира его имя было записано в книгу жизни Агнца. Затем из этого он стал словом, Теофанией, которая могла являться и исчезать. А потом он стал плотью и опять вернулся назад, воскресив то же самое тело в прославленное состояние. Но вы обошли Теофанию и стали человеком во плоти, чтобы подвергнуться искушению грехом. А потом, если эта земная хижина разрушится, нас уже ожидает другая. У нас еще не те тела, но смотрите, когда в это тело принимается Дух Божий, бессмертная жизнь, это тело становится покорным Богу. Аллилуйя! Рожденный от Бога не грешит. Он не может грешить. Римлянам 8:1. Поэтому нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Они живут не по плоти, но по духу. Вот вам, пожалуйста. Видите, от этого ваше тело становится покорным. Вам не нужно говорить, о, вот бы только бросить пить, вот бы только просто водите во Христа, и все это пропадет. Видите? Понимаете? Потому что ваше тело покоряется духу. Оно больше не подчиняется мирским вещам. Они мертвы. Они мертвы. Ваши грехи погребены в крещении. И вы новое творение во Христе. И когда ваше тело покоряется духу, вы стараетесь жить надлежащей жизнью. Как те женщины, которые утверждают, что получили Святого Духа, а потом выходят на улицу в шортах и прочем? Как же это может быть? Разве Дух Божий в вас мог бы позволить вам делать что-то подобное? Такого просто не может быть. Конечно, не может быть. Он не вульгарный Дух. Он Святой Дух. А когда вы становитесь покорными этому Духу, тогда все ваше существо покоряется этому Духу. А тот Дух — это не что иное, как это семя Слова, проявленное или оживотворенное. Аллилуйя! Оживленное! И когда в Библии сказано «не делай этого», это тело сразу же слушается его. Нет никаких вопросов. А что это такое? Это залог. Воскресение. Это тело воскреснет, потому что это уже началось. Раньше оно подчинялось греху, грязи и тлению, а теперь у него есть залог, оно превращается в небесное. Это и есть залог того, что вы войдете в восхищение. Это залог. Лежит больной человек, умирает. Не осталось ничего, кроме смерти, и больше ничего. Я видел людей, что были как тень, уже изъедены раком и туберкулезом, а позже, через некоторое время, видел этих же людей совершенно здоровыми и крепкими. Если нет божественного исцеления, тогда нет и воскресения, потому что божественное исцеление — это задаток воскресения. Аминь. Вы знаете, что такое денежный задаток, не так ли? Это первый взнос. Он был изранен за беззаконие наше, его ранами мы исцелились. Заметьте, как это чудесно! Мы любим его! Так вот, это тело покорно духу, еще не вошли в обличие слова, но мы по-прежнему в обличии плоти, однако покорны Слову. Смерть по плоти переведет нас туда. Точно то же самое. Представьте себе младенца. Если взять, к примеру, женщину, какой бы злой она ни была, когда она беременна и готовится стать матерью, обратите внимание, перед рождением ребенка, какой бы жестоко ни была женщина, она добреет. Чем-то она, похоже, выглядит божественно, когда видишь мамочку, которая вот-вот станет матерью ребенка. Отчего же? То тельце, еще не живое. Понимаете, это только лишь плоть да мышцы. Эти поддергивания, это просто поддергивание мышц. Но когда оно выходит из утробы, Бог вдыхает в него дыхание жизни, и тогда он начинает кричать. Понимаете, когда формируется естественное тело, обязательно существует духовное тело, которое его принимает, как только оно здесь оказывается. Затем, когда человек рождается заново от небес, он становится духовным младенцем во Христе. А потом, когда скинется это плотское одеяние, существует естественное тело, теофания, тело, не сотворенное руками, не рожденное женщиной, в которое мы перейдем. Потом это тело возвратится и подхватит прославленное тело. Вот почему Иисус, когда Он умер, пошел в ад и проповедовал душам, которые были в темнице, снова превратился в ту теофанию. О, изумительно! Благодарение Богу! 2 Коринфянам 5.1. Если это земное тело разрушится, это земная хижина, у нас есть другое. Видите, мы обошли его, и зайдя прямо от Бога, атрибута, чтобы стать плотью, подвергнуться искушению и испытанию грехом, как Адам. Но когда закончится испытание Его Слово, тогда мы вознесемся в то тело, приготовленное для нас до основания мира. Именно то слово мы проскочили, чтобы явиться сюда обходным путем и подвергнуться искушению и испытанию. Если бы мы прошли через него, то не было бы никакого искушения, мы бы все знали. Вот почему Иисус знал все. Потому что Он был Словом до того, как Он стал плотью. Мы становимся Словом потом. Здесь мы формируемся в облик Слова, чтобы быть причастниками Слова, питаясь от Слова, являясь предопределенными от начала. Вы видите ту искорку жизни, которая была в вас от начала, когда вы начали свое странствование. Многие из вас это помнят. Вы присоединялись то к этой церкви, то к той церкви. Вы перепробовали то да это. Ничто не удовлетворяло, верно? Но однажды вы просто распознали это. Точно. Недавно я учил где-то... По-моему, это было в Калифорнии или Аризоне. Мне кажется, я здесь рассказывал эту историю о человеке, который посадил курицу, положил под нее орлиное яйцо. И когда вылупился орленок, он был такой странной птицей, которую цыплята в глаза не видели. Но он ходил кругом, он был среди них выродком, потому что он просто не мог понять, как эта курица может кудахтать, рыться в навозной куче есть. До него никак не доходило. Она говорила: «Подходи, угощайся, дорогой». Но он был орлом. Он просто не мог такое есть. Это была не его пища. И так она ловила кузнечиков и тому подобное, вы знаете, и звала цыплят, и все эти цыплята подходили, кудахтали и ели. Орленок просто не мог так делать. Ему это казалось неприемлемым. И вот однажды его мама начала его разыскивать. А он слыхал, как кудахтала та курица. Он изо всех сил пытался кудахтать, но у него не получалось. Он пытался пищать, как цыплята, но у него не получалось. Видите, он был орлом. Он с самого начала он был орлом. Просто он вылупился под курицей. Так же с некоторыми церковными членами. Каждый, примерно так оно и есть. Таким бывает примерно один из всех высиженных. Но однажды пролетала его мама, и она закричала. Он узнал ее. Этот звук пришелся по душе. Почему? Он с самого начала был орлом. То же самое с Евангелием Слова. Сила Иисуса Христа. Когда человек, предопределенный к вечной жизни, он слышит то истинное звучание, крик Божий, ничто не может его от этого удержать. Церковь может говорить: «Не чудес прошли, кудах-тах-тах, встань здесь и поешь вот это, встань здесь и поешь то, хватит с него этой дворовой жизни, его и след простыл». Все возможно, он отрывается от земли. Вот в чем сегодня дело со множеством христиан. Они не могут оторвать ног от земли. Там мама сказала: «Сынок, прыгай! Ты орел, поднимайся сюда ко мне!» Он сказал: «Мама, я никогда в жизни не прыгал!» Она сказала: «Ну и что, прыгай, ты же орел! Ты не цыпленок!» И так он в первый раз подпрыгнул и замахал крыльями. Не очень хорошо получилось, но он оторвался от земли. Так же и мы делаем. Мы принимаем Бога верою по написанному слову. Там внутри есть нечто, понимаете? Та вечная жизнь. Вы были предопределены к этому. Его дедушка и бабушка были орлами. Он отроду был всегда орлом. Орел не смешивается с другими. Он вовсе не гибрид, он орел. Затем, когда вы распознали, что само Слово Божье — это орлиная пища, тогда вы оставили то. Тогда вы формируете живой облик живого Бога. Вы услышали от своей теофании. Если это земное тело разрушится, нас ожидает другое. Вы скажете: «Это правда, брат Бранхам?» Хорошо, давайте на несколько минут возьмем и рассмотрим пару орлов. Было имя человек по имени Моисей. Все знают, что в Библии пророк называется орлом. Был пророк по имени Моисей. И однажды Бог позвал его, не позволил ему перейти в ту землю, и он умер на скале, ангелы унесли его и похоронили. Был другой человек, орел, которому даже не пришлось умирать. Он просто пересек Иордан, и Бог не спасал колесницу, и одежду тленную снял, взошел и в небе воздаяние взял. Через 800 лет, спустя 800 лет, на горе Преображения стояли те два мужа. Тело Моисея было уже сгнившим сотни лет. Но тут он был в таком облике, что Петр, Яков, Иоанн даже узнали его. Аминь! Если эта земная хижина разрушится, если вы, атрибут Божий, выражены здесь на земле, вас ожидает тело, когда вы уйдете из этого мира. Вот они стояли на горе Преображения в своей теофании, ибо они были пророками, которым пришло слово. Давайте также обратим внимание на другого пророка, что когда-то жил, по имени Самуил. Он был великим мужем. Он учил Израиль, говорил им, что им не следует иметь царя. Он сказал: «Сказал ли я вам во имя Господа хоть одно, что не произошло?» Они сказали: «Нет, все, что ты говорил во имя Господа, всегда исполнялось». Он был пророком, и он умер. Где-то 3-4 года спустя царь попал в беду. Это было еще до того, как была пролита кровь Иисуса Христа. Он был в раю. И колдунья Андорская вызвала того, кто пришел бы и утешил Саула. И когда колдунья увидела, как он восстает, она сказала: «Я вижу Бога, поднимающегося из земли». И после того, как этот человек умер, был похоронен и сгнил в могиле, он стоял там, в той пещере, в своих одеяниях пророка, и по-прежнему был пророком. Аминь! Ибо он сказал: «Зачем ты вызвал меня из моего покоя, став врагом Богу?» Заметьте, он пророчествовал: «Завтра, ночью к этому времени, ты будешь со мной». Он по-прежнему был пророком, хотя он вышел из этого тела. Видите, он пришел сюда и был частью того слова. И из плотской жизни он снова вошел в то тело, приготовленное для него до основания мира. Он вошел в Теофанию, которая была словом. Вы понимаете? Именно туда отправляются все верующие, когда мы уходим отсюда. Тогда в том обличии, тогда покров снимается. Входя туда, вы видите, что вы тоже слово. Подобно младенцу, как я недавно рассказывал. Теперь обратите внимание. Хвала Богу за эти открывающиеся печати. Это моя молитва за то, что все это узнаем. Теперь проясняется истинное откровение о Мелхиседеке, что он был Богом, Словом, прежде чем он стал плотью. Бог, Слово. Потому что это был не иначе, как он. Никто другой не мог быть бессмертным, как он. Понимаете, у меня были отец и мать. У вас тоже. И Иисус имел отца и мать. Но у этого человека не было отца. И не было матери. У Иисуса было время, когда он начался, а у этого человека не было. Иисус отдал свою жизнь, а этот человек не мог, потому что он и был жизнью. И все время это тот же самый человек. Я надеюсь, что Бог вам это открывает. Все время та же самая личность. Обратите внимание на его титул. Царь праведности. Так вот, Евреям 7:2. Царь праведности. И царь мира. Он в качестве двух царей. Теперь внимание, Евреям 7:2. Царь праведности. Также царь мира. Там он в качестве двух царей. Теперь, с тех пор, как он пришел во плоти и вознес свое тело, в Откровениях 21:16 он называется царем царей. Он все три вместе взятые. Видите, царь Бог, царь Теофания, царь Иисус, он царь царей. Все это слилось, точно как душа, тело и дух. Все составляет одно целое. Он также Отец, который был первый, Сын и Дух Святой, Дух. Царь праведности, атрибут Духа, Теофания, царь мира, Теофания. А во плоти он был царем царей. Та же самая личность. Когда Теофания, Моисей увидел его, Исход 33:2, он был Теофанией. Моисей захотел увидеть Бога. Он слышал его голос, слышал, как он с ним разговаривал. Видел его там в кусте в виде большого огненного столпа. И он сказал: «Кто ты? Я хочу знать, кто ты». Моисей сказал: «Я положу... Если ты дашь мне видеть тебя, я хотел бы увидеть твое лицо». Он сказал: «Никто не может видеть моего лица». Он сказал: «Я закрою тебе глаза своей рукой и пройду мимо, и ты сможешь увидеть меня со спины, а мое лицо не сможешь». Понимаете? И когда он проходил, это была спина человека, это была Теофания. Значит, слово, которое пришло к Моисею, «Я есть», это было слово. Слово пришло к Моисею в виде огненного столпа в горящем кусте «Я есть». Как слово из теологии, вернее, из Теофании, прошу прощения. Он пришел к Аврааму под дубом, как человек. Теперь взгляните-ка. К Аврааму пришел человек. Их было трое, и сел под дубом. Трое. И заметьте, он, поговорив с Авраамом, зачем он пришел? Именно у Авраама было обетование и послание о грядущем сыне, а также он был пророком Божьего Слова, который доверялся Божьему Слову, называя все противоречащее несуществующим. Видите, как совершенно Слово? Слово пришло к пророку. Видите, там был Бог в Теофании, а в Библии сказано, Слово приходит к пророку. И тут было Слово в Теофании. Теперь вы скажете, разве это был Бог? Авраам так сказал. Он сказал, что его имя было, он назвал его Элохимом. Так вот, в Бытие 1 вы увидите, в начале Элохим сотворил небо и землю. В Бытие 18 мы видим, что Авраам назвал эту личность, которая сидела там и говорила с ним, и могла сказать ему тайны его сердца, сказать ему, о чем позади него думала Сара. Авраам сказал, это Элохим. Он был в виде Теофании. Вы понимаете? Заметьте. После. Теперь мы видим, что тогда он был в виде Теофании. Он назвал его Господом Богом, Элохимом. И так из Бытие 18 мы видим, что это так. Теперь обратите внимание. Авраам. Они все трое были вместе. Но когда Авраам встретил троих, он сказал, «Господь мой». А когда Лот в Содоме, двое из них пошли туда, и Лот увидел, как они двое подходили, он сказал, «Господа мои». Видите, в чем было дело? Во-первых, Лот не был пророком. Верно. А также он не был посланником, часом. Поэтому у него не было откровения о нем. Совершенно верно. Лот назвал их господами. Если бы их была хоть дюжина, он все равно бы сказал «господа». Но сколько их бы не видел Авраам, это все равно был один Господь. Это Бог. Это был Мелхиседек. Заметьте, когда закончилось сражение, Мелхиседек подал своему победившему чаду причастие. Только подумайте. Часть самого себя. Так вот, хотелось бы это рассмотреть. В этом прообразе ясно видно причастие. После сражения он дал от самого себя, потому что причастие — это часть Христа. И когда закончится борьба, когда вы уже полностью обессилевший, именно тогда вы причащаетесь от Христа. Становитесь частью этого существа. Вы понимаете? Иаков боролся всю ночь и не отпускал его, пока он его не благословил. Верно? Сражался за жизнь. И когда сражение заканчивается, тогда Бог дает вам от самого себя. Таково его истинное причастие. Кусочек хлеба и обладки только лишь символизируют его. Вы не должны его принимать, пока не отвоюете его и не станете частью Бога. Запомните, в тот момент причастие еще не было учреждено, а только перед смертью Иисуса Христа. Сотни, сотни и сотни лет спустя. Но Мелхиседек, когда его чадо, Авраам, одержал победу, Мелхиседек встретил его и дал ему вино и хлеб, показывая, что когда закончится эта земная битва, мы встретимся с ним на небесах и снова примем причастие. Это будет брачная вечеря. Не буду более пить от лозы виноградной или есть плод, пока снова не вкушу его и буду пить его с вами в царстве Отца моего. Правильно? Еще обратите внимание, Мелхиседек пошел на встречу с Авраамом, прежде чем тот вернулся домой. Какой у нас здесь прекрасный прообраз. Мелхиседек встречает Авраама перед тем, как тот вернулся домой, после сражения. Мы встретим Иисуса на воздухе прежде, чем мы попадем домой. Верно? Во втором к Фессалоникийцам нам говорится об этом. Потому что мы встретим Его на воздухе. Прекрасный прообраз того, как Ревека встретилась с Исааком в поле в прохладе дня. Мы встретим Его на воздухе. Во втором к Фессалоникийцам говорится так. «Ибо мы, оставшиеся в живых, не предупредим или не попрепятствуем усопшим, ибо труба Божия вострубит, мертвые во Христе воскреснут прежде. Мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем, чтобы встретить Господа на воздухе». Совершенно. Все эти прообразы. Поэтому, Теофания, если вы умерли и вошли в ту Теофанию, что произойдет? Теофания придет на землю забрать искупленное тело. А если вы будете здесь на воздухе, вы возьмете тело навстречу с Теофанией. Вот оно как. И будем восхищены, и пойдем навстречу с Господом на воздухе. Кто же этот Мелхиседек, как не Бог? Теперь мы здесь наглядно видим весь секрет нашей жизни, пристранствований и смерти, и куда мы отправимся после смерти. Здесь также ясно видно предопределение. Теперь слушайте, как преподается это учение, внимательно. Стадии вечной цели, которую Он хранил в тайне, теперь стали открытыми. Заметьте, путь к совершенству по-прежнему состоит из трех стадий. Как Он искупляет землю, точно таким же самым образом Он искупляет свою церковь, Он искупляет людей в трех стадиях. Теперь смотрите, первое — оправдание, как проповедовал Лютер. Второе — освящение, как проповедовал Весли. Третье — крещение Святым Духом, верно. Затем наступает восхищение. Так вот, земля, как Он искупил землю? Во-первых, когда она согрешила, Он сделал вот что. Он омыл ее в водном крещении. Верно. Затем Он пролил на нее свою кровь со креста и освятил ее, и назвал ее своей собственностью. А что Он делает потом? Как Он вырвал из вас все земное и обновил все целиком через огненное крещение Святым Духом. Так Он обновит и землю, и она будет обожжена огнем и очистится от всех микробов на миллионы километров в высоту. Все полностью будет очищено, и тогда будет новое небо и новая земля, точно как и вы, новое творение во Христе Иисусе, когда вами овладевает Святой Дух. Видите, вот вам, пожалуйста. Все это яснее быть не может. Все в трех. Физическое рождение в трех. Что прежде всего происходит с женщиной, рождающей ребенка? Что прорывается первым? Вода. Что прорывается потом? Кровь. Какой следующий процесс? Жизнь. Вода, кровь, дух. Что происходит с растением? Сгнивает. Что самое первое? Стебель. Что дальше? Кисточка. Что дальше? Шелуха. Потом зерно. Выходит из нее. Всего три стадии, пока не доходит до зерна. Это точно. Бог это подтверждает. Это всегда было правдой. Бог подтверждает, что это истина. Ясно показывает, что при искуплении принимается во внимание только предопределенные. Вы это поняли? Позвольте еще раз повторить. При искуплении принимается во внимание только предопределенные. Люди могут делать вид, думать, что они искуплены. Но по-настоящему искупленные — это те, кто предопределены. Потому что само слово «искупить» означает «вернуть назад». Видите? Правильно? Искупить — это нечто, искупить что-нибудь значит вернуть на первоначальное место. Аллилуйя! Так что только предопределенные будут возвращены назад, потому что другие не пришли оттуда. Видите? Вернуть назад, являясь вечным с Ним в начале. Вечная жизнь, которую вы имели, Его мысль о том, какими вы являетесь. Только Он хотел, чтобы вы... Скажем, Он хотел, чтобы я стоял за кафедрой. Он хотел, чтобы вы сегодня сидели здесь. Значит, мы исполняем Его вечную цель. А тот, кто ушел домой, приходил на землю только для того, чтобы выполнить Его назначение. Правильно? Хорошо. Затем, когда наступает конец, возвращаешься обратно в прославленное состояние. Ты достиг зрелости и возвращаешься обратно. Неудивительно, что Павел мог сказать, когда воздвигали плаху, чтобы отрубить ему голову. Он сказал: «О смерть, где твое жало? О могила, где твоя победа?» Но благодарение Богу, который дает нам победу. Он сказал: «Смерть, скажи мне, как же ты сможешь заставить меня завопить? Могила, скажи мне, как же ты меня удержишь? Ибо я обладатель вечной жизни». Аминь. Он это распознал. Ни смерть, ни ад, ни могила, ничто не могло его удержать. И ничто не может причинить вреда нам, имеющим вечную жизнь. Он осознал, что он был благословлен, имея вечную жизнь. Точно как росинка. Насколько я понимаю, она... Я не очень хорошо разбираюсь в химии, но это, наверное, от охлаждения влаги или атмосферы. И когда ночью становится холодно и темно, она выпадает с небес и опускается на землю. Она откуда-то не спала. Но на следующее утро, перед восходом солнца, она, эта малышка, лежит там и дрожит. Но пусть только взойдет солнце, и увидите, как она засветится. Она счастлива. Почему? Солнце позовет ее обратно туда, откуда она появилась. Так и с христианином. Аллилуйя! Мы знаем, что когда мы входим в присутствие Божье, нечто в нас говорит нам, что мы откуда-то пришли, и мы снова возвращаемся назад посредством той силы, которая притягивает нас. Это росинка. Она блестит и светится, и восклицает, потому что она знает, что она появилась оттуда сверху, и что солнце снова притянет ее обратно. И человек, являющийся атрибутом Божьим, рожденный от Бога, знает, аллилуйя, когда он соприкоснулся с Сыном Божьим, что однажды его притянет отсюда наверх. Ибо если я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе. Аминь. Теперь, заметьте, теперь мы видим Мелхиседека. И почему Мария не была его матерью? Вот почему он назвал ее женщиной, а не матерью. У него не было отца, ибо он и был отцом. Отцом вечности. Три в одном. У него не было матери. Конечно, нет. У него не было отца, ибо он и был отцом. Как однажды написал поэт, сделав Иисусу большой комплимент, он сказал, «Я есть, кто к Моисею обратился из куста. Я есть Бог Авраама, утро яркая звезда. Я Альфа, Омега, сущий от начала дня. Я все творение Божье. Иисус зовут меня». Верно? Откуда я, скажи мне, кем я являюсь тут? Ты знаешь, кто отец мой? И как его зовут? Аллилуйя! Вот это имя отца! Да, я пришел в имени моего отца, а вы меня не приняли. Видите? Безусловно. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И этот Мелхиседек стал плотью. Он открылся как сын человеческий. Когда он пришел как пророк, он приходит в трех именах сына. Сын человеческий, сын Божий, сын Давида. Когда он был здесь на земле, он был человеком, чтобы исполнить Писание. Моисей сказал, «Господь Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне». Поэтому он должен был прийти как пророк. Он никогда не говорил, «Я сын Божий». Он сказал, «Я сын человеческий». Веришь ли в Сына Человеческого? Потому что именно об этом он должен был засвидетельствовать, ибо он и был им. Теперь он пришел в другом имени Сына, Сын Божий, невидимый, Дух. А когда он снова придет, он будет сыном Давида, чтобы воссесть на своем престоле. Так вот, когда он был здесь и стал плотью, он назвался Сыном Человеческим. Итак, как же он открывал себя миру, являясь Сыном Человеческим? Пророком. Однажды я рассказывал историю о Петре и Андрее, его братья. Они были рыбаками. И их отец Иона был сильным, пожилым верующим. Говорят, что однажды он сел на борт лодки. Он сказал, «Сыновья, вы знаете, как мы молились, когда нам была нужна рыба? Они были рыбаками, торговцами». Он сказал, «Мы доверили свой заработок Богу и Иегове, и я уже старею. Мне недолго осталось с вами жить, ребята. И как все истинные верующие, я всегда ожидал времени, когда придет Мессия. У нас были всякие ложные, но однажды придет настоящий». И он сказал, «Когда придет этот Мессия, я не хочу, чтобы вы, сыновья, обманулись. Этот Мессия не будет простым теологом. Он будет пророком, ибо наш пророк Моисей, а мы его последователи». Он сказал, «Так вот, любой еврей будет верить своему пророку, их учат этому. И если пророк говорит правильно, тогда это истина. Но Бог сказал, если среди вас будет духовный или пророк, я, Господь, буду открываться ему. Если сказано им исполняется, тогда слушайте его и бойтесь его, а если нет, тогда вовсе не надо его бояться». Видите? И так, таким образом подтверждался пророк. Так что Моисей был действительно подтвержденным пророком. И он сказал, «Господь Бог ваш воздвигнет среди вас, из братьев ваших, пророка, подобного мне, и все, кто не послушает его, будут истреблены из народа». Он сказал, «Итак, дети, запомните, как евреи, мы верим пророкам, которых подтверждает Бог». Теперь слушайте внимательно, не пропустите этого. И он сказал, когда придет Мессия, вы узнаете его, ибо он будет Мессией пророком. Говорят, что прошло уже 400 лет. После Малахии у нас не было пророков. Но он будет. Однажды, спустя несколько лет после его смерти, его сын Андрей прогуливался по берегу, и он услышал, как дикий человек из пустыни говорил, «Этот Мессия сейчас стоит среди вас!» Тот большой орел, который поднялся над пустыней и прилетел туда, сказал, «Мессия среди вас прямо сейчас! Мы еще не знаем его, но он стоит среди вас! Я узнаю его, потому что я увижу знамение, сходящее с небес!» Однажды он сказал, «Смотрите, вот Агнец Божий, который берет грех мира!» И отправился. Пошел этот человек искать своего брата. Он сказал, «Симон, я хочу, чтобы ты сходил туда. Мы уже нашли Мессию». «Ай, да перестань, Андрей. Не будь же таким глупым». «О, я знаю, но этот человек совсем другой. Где он? Откуда он?» «Иисус из Назарета. Из того нечестивого городишка? Да он никак не пришел бы из такого нечестивого мерзкого места. Просто пойди и посмотри». В конце концов, однажды убедил его прийти. И так, когда он предстал перед этим Мессией, Иисус стоял там и говорил к людям. Когда он подошел и стал перед ним, он сказал, «Тебя зовут Симон, и ты сын Ионы». Этого хватило? Он получил ключи от царствия. Почему? Он знал, что тот человек не был с ним знаком. И откуда он знал его и того благочестивого пожилого отца, который научил его верить в Мессию? Там стоял человек по имени Филипп. О, его это так сильно захватило. Он знал другого человека, с которым он изучал Библию. И вот он обошел один холм и нашел его там. Он стоял в своей оливковой роще, на коленях и молился. Они вместе много занимались по Библии, так что он пришел туда. И он сказал, после того, как тот закончил молитву, он сказал, «Пойди посмотри, кого мы нашли». Иисуса из Назарета, сына Иосифова. Он Мессия, которого мы ждали. Теперь я слышу, как Нафанаил говорит, «Филипп, а ты хорошо все обдумал?» «Ну, да, да-да». «Позволь сказать тебе, ты знаешь, мы вместе изучали Библию, а что пророк сказал о том, кем будет Мессия? Он будет пророком. Ты помнишь того рыбака, у которого ты покупал рыбу, который до того неграмотный, что даже не умеет поставить свою подпись по имени Симон?» «Да?» «Угу». «Он подошел». И ты знаешь что? Этот Иисус из Назарета сказал ему, что его зовут Симон, изменил его имя на Петр, что значит камешек, и сказал ему, кто его папа. Но он сказал, я не знаю. А может ли что доброе выйти из Назарета? Он сказал, давай не будем об этом говорить, просто пойди посмотри. Это хорошая идея, пойди и посмотри. И вот приходит Филипп, ведет с собой Нафанаила. И когда он подошел, Иисус, возможно, стоял и говорил, наверное, молился за больных в молитвенной очереди. И когда он пришел туда, где был Иисус, Иисус посмотрел на него и сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Вот вы скажете, это было ясно по его одежде. О, нет! Все на Востоке одеваются одинаково. Он мог бы быть сирийцем или кем-нибудь другим, с бородой, в длинной одежде. Он сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Другими словами, честный, искренний человек. Нафанаил был как бы ошарашен. И он сказал, «Рави», что означает «учитель». «Рави». «Откуда ты меня знаешь? Откуда ты знаешь, что я еврей? Откуда ты знаешь, что я честный, без лукавства?» Он сказал, «Прежде чем позвал тебя Филипп, когда ты был под деревом, я видел тебя». За 25 километров оттуда, в другом конце местности, за день до этого. Что он сказал? «Рави! Ты сын Божий! Ты царь Израилев!» Но там стояли священники, самодовольные, чопорные. Сказали, этот человек Вельзевул, гадатель. Иисус сказал, «Я прощу вас за это». Помните, они не говорили этого вслух, но они сказали это в сердце, и он уразумел их помышления. Правильно. Именно так говорится в Библии. Называйте это телепатией, если хотите. Но он разумел их мысли, и он сказал, «Я прощаю вас за это, но однажды, когда придет Святой Дух и сделает то же самое, после его ухода, если скажете против него хоть слово, это никогда не простится ни в этом мире, ни в будущем мире». Правильно? Так вот, это были евреи. Затем однажды ему надлежало пойти в Самарию, но прежде чем затронем это, мы видим женщину, точнее, мужчину, что когда он проходил через ворота, называемые прекрасными, тот был исцелен. И Иисус знал о его болезни, и сказал ему: «Возьми постель свою и иди домой». И он так и сделал, и выздоровел. Потом мы находим, что евреи, некоторые из них приняли его, одни поверили, а другие нет. Почему они не поверили? Они не были предназначены к жизни. Они не были частью того атрибута. Запомните, они были священниками и великими мужами. И Иисус, подумайте о тех теологах и священниках, о людях, в жизни которых не найдешь ни одного недостатка. Иисус сказал: «Вы от отца вашего дьявола, и его дела исполняете». Сказал: «Если бы вы были от Бога, вы поверили бы мне. Если вы не можете мне поверить, верьте делам, которые я совершаю. Они свидетельствуют о том, кто я». Так вот, в Библии сказано, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сказал: «Дела, которые я творю, и верующий в меня сотворит так же». Правильно? Заметьте, это был уже настоящий Мелхиседек. Теперь снова заметьте, было только три расы людей. Вы слышали, как я говорил о том, что я сторонник сегрегации? Это так, все христиане за сегрегацию. Не сегрегацию по цвету кожи, а сегрегацию по духу. Цвет кожи человека не имеет ничего общего с самим человеком. Он чадо Божие по рождению. Но христианин, Бог сказал: «Отделите мне, выйдите из среды их» и так далее. Он сторонник сегрегации от мерзости между добром и злом. Но обратите внимание, у них тогда была сегрегация, расовая сегрегация, то есть у самарян. А на земле существует только три расы людей, если мы верим Библии. А именно, народы Хама, Сима и Иафета. Это трое сыновей Ноя, мы все произошли от них. Верно? Таким образом, мы все от Адама, поэтому мы все братья. В Библии сказано: «От одной крови Бог сотворил все народы». Мы все, братья, по крови. Чернокожий человек может дать кровь для переливания белому человеку, или наоборот. Белый человек может дать японцу, желтому человеку, или индейцу, краснокожему, или еще кому-то, или потомку Иафета, или кому бы то ни было. Он смог бы дать ему кровь для переливания, потому что мы все от одной и той же крови. Цвет нашей кожи, где мы живем, не имеет никакого значения, но мы сегрегируемся именно тогда, когда выходим из мира, как Он вывел Израиля из Египта. Вот когда мы сегрегируемся от мирских вещей. Так вот, это были народы Хама, Сима и Иафета. И если бы у нас было время проследить родословные, вы смогли бы увидеть англосаксов, откуда они произошли. Итак, там были евреи, самаряне, которые были наполовину евреями и язычниками от брака с язычниками после того, что сделали Валаам и Моав. Они были самарянами. И были евреи, и язычники. Так вот, мы, англосаксы, вообще не имели к этому никакого отношения. Мы не верили ни в какого мессию, ни во что другое. Мы его не ждали. Мы были сопричислены впоследствии. Иисус пришел к своим, а свои его не приняли. И он сказал своим ученикам: «Не ходите на путь к язычникам, а лучше идите к погибшим овцам Израиля». И он шел только к погибшим овцам Израиля. И взгляните, он проявил себя у евреев как сын человеческий. Они его отвергли. Итак, самаряне, являясь наполовину евреями и язычниками, тоже верили и ожидали Мессию. А мы не ждали. Мы были варварами с дубинами за спиной, идолопоклонниками, язычниками. Но вот однажды, святого Иоанна 4, ему надлежало проходить мимо Самарии по дороге в Иерихон, но пошел, огибая Самарию. И на пути туда он сел у колодца за городом, называемым Сихар. И колодец, если вы когда-нибудь там были, он располагается как бы полукругом, примерно как вот здесь. И там общественный источник воды, куда все приходят. И утром приходили женщины, наполняли кувшины водой, ставили один на голову, а другие два на бедра, и шли с ними стройно, как ни в чем не бывало, ни капельки не пролют, разговаривают друг с другом. Так что они, люди туда приходили. И так это было около 11 часов дня, так что он послал учеников в город купить пищи. Еды. И пока их не было, там была одна женщина с дурной славой. Сегодня мы назвали бы ее женщиной с публичного дома или проституткой. У нее было слишком много мужей. И так, когда там сидел Иисус, эта женщина пришла около 11 часов. Видите, она не могла приходить вместе с девицами. Когда они приходили утром набрать воды для стирки, ей надо было ждать, пока не все. Они не смешивались, как делают сейчас. Она была в презрении общества. И вот она пришла набрать воды, так что она просто взяла ту старую корзину, надела на кувшин захваты и начала его опускать. Она услышала, как кто-то говорит: «Женщина, дай мне пить». Так вот, помните, это Мелхиседек, это Иисус вчера, Сын Человеческий. И она оглянулась и увидела еврея. Так что она сказала: «Господин, еврею не надлежит просить чего-либо у самарянина. Я женщина из Самарии, так что ты сказал неуместное. Тебе не следовало бы просить меня о чем-то таком. Мы друг с другом не сообщаемся». Он сказал: «Но если бы ты знала, кто говорит с тобой, ты просил бы у меня пить». Она сказала: «Как же ты ее наберешь? Колодец глубок, а тебе и почерпнуть нечем». Он сказал: «Вода, которую я даю, это вода жизни, текущая источником в жизнь вечную». Он говорил с ней, пока не выяснил, в каком она была состоянии. А потом сказал: «Посмотрите, что он теперь ей сказал. Пойди, позови мужа своего и приди сюда». Она сказала: «У меня нет мужа». Он сказал: «Ты сказала правду, ибо у тебя было пять, и тот, с которым ты сейчас живешь, не твой муж. Так что ты сказала правду». Какова разница между этой женщиной и той группой священников? Она знала о Боге больше, чем все те священники вместе взятые. Она сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк». Она сказала: «У нас не было пророка 400 лет. Мы знаем, что придет Мессия. И когда придет Мессия, именно это он и будет делать». Таким было знамение Мессии, ибо он был Сыном Человеческим. Сказала: «Именно это он и будет делать, когда он придет. Должно быть, ты его пророк». Он сказал: «Это я». Никто другой не мог этого сказать. Она бросила тот водонос и побежала в город, и говорила: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне, что я сделала. Не это ли сам Мессия?» Итак, запомните, он обещал совершить то же самое в конце языческой расы. Евреи 4000 лет ожидали этого Мессию. 4000 лет учили, что он придет, и что он сделает, когда придет, и они не смогли увидеть его или не смогли распознать его. И когда он раскрылся именно библейскими способами, как он и обещал, когда он был в Теофании, а потом стал плотью и обитал среди них, они не смогли это увидеть и назвали его дела делами дьявола. Так вот, у нас были 2000 лет учения на всем протяжении римско-католической церкви после апостолов. Потом прошло через римских католиков, греческих и прочих, дальше до периода Лютера и Весли и всех остальных, появилось 900 различных организаций. Во все эти периоды у них преподавалось учение. Итак, он обещал, что перед самым наступлением конца времени снова появится картина Содома и Гоморры. Как было в дни Содома, так будет и при наступлении конца времени. Сын Человеческий снова откроется. Еще немного, и мир не увидит меня. Но вы увидите меня, ибо я, личное местоимение, я буду с вами, даже вас, до скончания, конца мира. Я буду с вами, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы понимаете? Видите? По сути дела, самарянин, как в моей проповеди вчера вечером, был агарью. Видите? Извращенным типом. Еврей был сараитянином, точнее, был потомком Сары, но язычник от Марии, царского семени Авраама. Так вот, обещано, что в эти последние дни тот же самый Бог, тот же самый Христос, вернется сюда и откроется как Сын Человеческий. Почему? Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Если бы он позволил тем евреям руководствоваться и дал им то мессианское знамение, а потом пришел бы под конец обучения язычников и позволил бы им войти только на основании теологии, он был бы несправедлив. Он должен совершить то же самое, потому что в Библии сказано, в Евреям 13:8, он тот же самый. И он обещал в Малахии 4 и во всех других писаниях, что в последние дни церковь будет именно в таком состоянии, в каком она сегодня, а также и мир. Посмотрите на сегодняшний мир. Посмотрите на это содомское состояние. Посмотрите на землетрясения по разным местам и на все, что происходит. Посмотрите на церковь и в какой она вавилонской неразберихе. Посмотрите на посланников к ней, Орла Робертса и Билли Грэхэма. Грэхам. В первый раз у нас посланник ко всем церквям с именем, заканчивающимся на «хам», как Авраам. Авраам. 7 букв. Грэхам. 6 букв. Для кого он? Для этого мира? Шесть — это число человеческое. Человек был сотворен на шестой день, а семь — Божье число. Теперь посмотрите на них там, в Содоме. И там находятся их посланники и обращаются к ним. Но где же тогда то царское семя Авраама? Где же их знамение, о котором он сказал, как было в дни Содома, когда Бог сошел и проявился в человеческой плоти и сказал, о чем Сара думала в своем сердце в шатре позади него? Последнее знамение, прежде чем языческий мир был уничтожен огнем, и церковь получила последнее знамение, прежде чем весь мир будет уничтожен, это языческое царство будет уничтожено огнем и гневом Божьим. Вы верите в это? Тот Мелхиседек был плотью, представил себя в человеческом теле, а потом, позже, он стал плотью. И вот сегодня вечером, он вчера, сегодня вовеки тот же. Вы верите в это? Тогда кто же этот Мелхиседек, который тот же вчера, сегодня, никогда не имел отца, никогда не имел матери, у него никогда не было начала дней, у него никогда не было конца жизни, и он встретил Авраама, и какое знамение он совершил? Когда он стал плотью, он сказал, что это снова повторится перед самым концом времени. Вы верите в это? Я в это верю. Давайте помолимся. Дорогой Боже, я верю Писаниям, что Ты сказал, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. И искренно в моем сердце, Господь, я знаю, что нечто должно произойти. Я не могу этого точно определить. Я боюсь что-нибудь сказать, Господь. Ты знаешь сердце слуги Твоего. И сколько раз во все времена, когда Ты что-то посылал, люди не могли этого понять. Человек постоянно хвалит Бога за то, что он сделал, и говорит, какие великие дела он совершит, но не замечает того, что он совершает. Так было во все времена. Почему римская церковь не смогла увидеть в святом Патрике, Божьего пророка? Почему они убили Жанну д'Арк, тогда как она была пророчицей? Сожгли ее, как ведьму. Отец, это всегда проходит незамеченным. Ты скрываешь это от глаз мудрых и разумных. Неудивительно, что ты сказал тем священникам, вы украшаете гробницы пророков, хотя сами загнали их туда. После их смерти они видят свою ошибку. Они всегда тебя преследуют, Господь, в какой бы форме ты ни приходил. Сегодня я молю, Боже, еще только раз. Завтра нам по расписанию нужно ехать в Тусон. Мы должны проповедовать в других частях мира, в других городах. Но, дорогой Боже, сегодня здесь могут быть незнакомые, которые никогда... Они слышали проповеданные слова, но никогда не видели, как они проявлялись. Как я просил Тебя вначале, когда те ученики, Клеопа и его друг шли из Эммауса, шагали по дороге, и ты после воскресения вышел из-за кустарников и начал с ними разговаривать, проповедовал им. Ведь он сказал, «Несмысленный, медлительный сердцем, разве вы не знаете, что Христу надлежало все это претерпеть и войти в свою славу, но они все равно не распознали этого? Весь день они ходили с тобой и все равно не узнавали тебя. Но однажды, вечером, наступила ночь, они принудили тебя войти. Когда они зашли в небольшую гостиницу и закрыли двери, тогда ты сделал нечто именно так, как ты это сделал перед своим распятием, и они узнали, что это был воскресший Христос. Через пару мгновений ты зашел за завесу и исчез. Они быстро побежали и сказали ученикам, «Господь воистину воскрес!» Отец Божий, я верю, что ты до сих пор жив. Я знаю, что ты жив. И ты доказывал это нам так много раз. Господь, пожалуйста, сделай это для нас еще раз. Если мы обрели благоволение в очах твоих, пусть это произойдет еще раз. Я твой слуга, они твои слуги здесь. Господь, все, что я сказал, не значило бы, только одно слово от тебя имело бы больше значения, чем то, что я сказал за эти пять вечеров или пять проповедей. Оно имело бы больше значения, только одно слово от Тебя. Проговори, Господь, пожалуйста, чтобы люди познали, что я сказал им истину. Даруй это, Боже. Я прошу об этом во имя Иисуса еще раз. Аминь. Так вот, я вас не знаю. Я знаю некоторых людей. Я знаю этого парня, сидящего здесь. Я знаю Билла Дауха, сидящего вот там. Я хочу... Вот брат Блэр, Родни Кокс. Там трудно разглядеть. На этой стороне В данный момент я вообще-то не вижу никого из знакомых. А кто из вас здесь знает, что я с вами не знаком? Поднимите руки. Кто знает, что мне ничего о вас не известно, поднимите руки по обе стороны. Кто из находящихся здесь имеет какую-то проблему, или же вам известно то, о чем я ничего не знаю? Поднимите, пожалуйста, руки. Итак, мне было бы совершенно, абсолютно, совершенно невозможно узнать что-нибудь о вас. Значит, это должно прийти другим способом, от откровения Духа. И поскольку я говорил вам все эти вечера и сегодня вечером, что Он не мертв, что Он здесь и обещал совершить то же самое, и обещал, что наступит время в последние дни, согласно Малахии 4, и согласно святому Луки, когда Он снова явится в человеческом виде среди своего народа и совершит все то же самое, и откроет то же самое, такое же мессианское знамение. Кто из вас, читающих Библию, знает это? Знает, что это истина? Скажите «Аминь». Должно быть, все читают Библию. Так вот, я знаю, что сегодня для людей это чуждо, но это все равно истина. Вот почему они не узнали Иисуса из Назарета. Они знали свое церковное вероучение, но они не знали Его, а Он пришел именно так, как сказано в Библии. Не теолог, не священник. Он пришел как пророк, а свои Его не приняли. Итак, если Бог исполнит свое слово, и если я случайно окажется человек, которого я знаю, тогда я возьму кого-нибудь другого. Понимаете, я хочу, чтобы был тот, кого я не знаю. Я хочу, чтобы вы молились. Смотрите, однажды у женщины была немощь. Она истратила деньги на врачей. Они не смогли ей помочь. И она сказала в своем сердце: «Если только прикоснусь к одежде того человека, то я выздоровею». Вы помните эту историю? Итак, все пытались оттолкнуть ее назад, но она протискивалась, пока не прикоснулась к его одежде, отошла назад и села. Теперь слушайте внимательно. И когда она это сделала, Иисус повернулся и сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» Апостол Петр упрекнул его. Возможно, он сказал как-то так: «Господь, не говори так. Люди подумают, что с тобой что-то не в порядке. Потому что когда ты попросил их есть твою плоть и пить твою кровь, они уже думают, что что-то не в порядке. А ты говоришь: кто прикоснулся ко мне? Да ведь вся толпа прикасается к тебе». Он сказал: «Да, но я чувствую, что сила вышла из меня». Это было совсем другое прикосновение. А всем известно, что добродетель — это сила. Я ослабел. Сила вышла из меня. И он всматривался в окружавших, пока не нашел ту женщину и сказал ей о ее кровотечении. И она в теле почувствовала, что кровотечение прекратилось. Правильно? И он сказал: «Вера твоя спасла тебя». Это греческое слово «созо», которое означает именно спасенный, физически или духовно. Все равно, просто спасенный. Он ваш спаситель. Так вот, если таким он был вчера, и так он поступал, чтобы доказать, что он среди народа, обетованный Мессия, именно так он удостоверил себя и обещал в Библии, что он будет совершать то же самое сейчас. Разве он не должен совершить то же самое? Вы скажете, говорил ли он об исцелении больных? Да. К евреям, в Библии, из которой я только что прочитал, сказано, что сейчас Иисус Христос, наш первосвященник, к которому можно прикоснуться чувством наших немощей. Кто из вас знает, что это так? В Библии так сказано. Сейчас Он первосвященник, к которому можно прикоснуться чувством наших немощей. А если Он такой же первосвященник, каким Он был тогда, то как Он будет действовать сейчас? Он должен действовать таким же образом, как действовал тогда, если Он тот же первосвященник. Вот вы можете... Я не являюсь вашим первосвященником. Вы можете прикоснуться ко мне, это будет все равно, что прикоснуться к своему мужу или брату, или еще кому-то, к человеку. Но пусть ваша вера прикоснется к нему, и смотрите, что произойдет. Так вот, если я, Божий слуга, и сказал вам истину, то Бог подтвердит, что это истина. И это будет доказательством того, что Иисус Христос сегодня жив и стоит здесь. Правильно? Итак, имейте веру сначала только одну сторону. Одну сторону. Имейте там веру. Я лучше останусь здесь у микрофона, потому что они меня не услышат. Любой человек, просто взирай на Бога и говори: «Боже, этот человек меня не знает. Он ничего обо мне не знает. Я с ним совершенно не знаком. Но Пусть моя вера прикоснется к Тебе, Господь. И Ты знаешь, в чем со мной дело, Господь. Ты все обо мне знаешь, Ты знаешь, кто я. Так же, как Ты знал, кем был Петр. Так же, как Ты знал Нафанаила. Как Ты знал, что было не в порядке у женщины с кровотечением. И этот человек мне говорит, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Тогда, Господь, пусть моя вера прикоснется к Тебе. И если он это сделает, и безошибочно подтвердит себя здесь, кто из вас будет верить ему всем сердцем, если он сделает это, по крайней мере, одному или двоим или троим людям во свидетельство? Да благословит вас Бог. Отец Бог. Это совершенно не под силу ни одному человеку. Должно произойти сверхъестественное явление. Поэтому я молю, чтобы Ты сейчас помог мне, Господь. Я в Твоих руках. Действуй со мной, как Ты считаешь нужным. Во имя Иисуса. Аминь. Так, не нервничайте. Просто смиренно, в благоговении говорите: «Господь, я буду служить Тебе». И вправду так и будет. Если я прикоснусь к Твоей одежде, тогда Ты проговоришь в ответ через этого человека. Это будет для меня доказательством, что сказано им есть истина. Правильно? Кто из вас видел фотографию того света? Она имеется по всей стране. Повсюду. Ученые взяли и досконально ее исследовали. Сейчас он прямо здесь. Тот же самый, который сказал о браке и разводе. Тот же самый был на горе и потрясал там холмы. Тот же самый, который был здесь на реке в 33-м году. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Он тот же самый. Итак, вот женщина. И она сейчас осознает, что что-то произошло. Этот свет висит прямо над ней. Она сидит вот здесь в зеленом свитере или в чем-то таком. Я не знаю этой женщины. Полагаю, что мы не знакомы друг с другом. Это так. Вы верите, что Бог, вы в чем-то нуждаетесь? И вы верите, что Бог может открыть мне, в чем ваша проблема? А если Он откроет, тогда вы узнаете, что это не иначе, как сверхъестественная сила, потому что я вас не знаю. И это должно произойти сверхъестественным образом. Все зависит от того, что вы об этом думаете. Можете стать на сторону священников, назвать это дьяволом, или можете стать на сторону верующих и назвать это Богом. Чему вы поверите, от того и придет ваша награда. Если Бог не откроет вашу проблему, вы примете Его как свое искупление от той проблемы. Я не знаю, в чем проблема. Но я знаю, и вы знаете, что что-то происходит. Итак, теперь позвольте просто сказать вам, что вы чувствуете, и тогда вы будете знать. Очень теплое, приятное чувство, спокойствие. Я смотрю прямо на него. Это тот свет. Янтарный свет нависает около женщины. И леди страдает от проблемы в желудке. В ее желудке как бы наросты. Она не отсюда. Да. Вы издалека, не так ли? Правильно. Вы из Висконсина? Правильно, безусловно. Теперь вы исцелены. Ваша вера сделала вас здоровой. Теперь скажите мне, кому прикоснулась эта женщина? Я в 25 метрах от нее. Она прикоснулась к Иисусу Христу, первосвященнику. Вы верите в это? Я смотрю на женщину, с которой я разговаривал. Эта женщина, я смотрю прямо на нее, потому что она очень усердно молится за мужчину. Она мне говорила об одном мужчине. Она мне ничего об этом не рассказывала. Но ее зовут миссис Уолдроп. Она из Феникса. Она была воскрешена из мертвых. Ее врач пришел с рентгеном и показал рак в сердце. Она умерла в молитвенной очереди. Сколько это было лет назад, миссис Уолдроп? 18 лет назад, и вот она сегодня сидит здесь, живое свидетельство. Ее врач пришел на собрание, принес, сказал: «Как же эта женщина может жить?» Но вот она здесь, и от него нет никаких признаков. Она кого-то привела, и она молится за него. Так вот, он умирает от диабета. Это я знал, но поскольку вы молитесь, вам известно, что я не знаю, кто он такой, миссис Уолдроп. Он из Миссури. Его зовут мистер Купер. Это так. Итак, верьте. Можете возвращаться домой и быть здоровым, сэр. Это зависит от вас, если вы в это поверите. Вот женщина. И она страдает астмой, осложнением. Она не отсюда, она сидит там среди людей, вон там. Я надеюсь, она не отсюда, она из Джорджии. Миссис МакКинни, вы верите всем сердцем? Верите, что Бог сделает вас здоровой? Поднимитесь, если вы со мной не знакомы, если это правда. Иисус Христос исцелил вас. Вы верите? Брат Бранхам поворачивается спиной к собравшимся. За моей спиной, позади меня сидит мужчина. Он обращается к Богу. И он хочет вот чего. У его ребенка болезнь сердца. И у этого ребенка шум в сердце, так сказал врач. И этого человека зовут мистер Кокс. Встаньте, мистер Кокс. И он сказал Саре, о чем она думала позади него. Через целый ряд от него, чуть подальше, находится мужчина, который не отсюда, а из Нью-Мексико. Я никогда в жизни его не видел. Я смотрю сейчас прямо на него, он за моей спиной. Он из Нью-Мексико. И у этого мужчины есть дочь, о которой он озабочен. И у этой дочери что-то не в порядке со ртом. Это у нее проблема с небом во рту. Его зовут мистер Уэст. Встаньте, пожалуйста, сэр. Я с ним совершенно не знаком. Но Господь Бог исцелит его дитя. Теперь вы верите всем сердцем? Кто из вас теперь верит всем сердцем? Итак, разве Иисус Христос не тоже вчера, сегодня и вовеки? Теперь вы принимаете его как своего спасителя. Поднимите руки. Вы верите в него как своего исцелителя. Вот. Вот здесь находится человек, вроде бы покалеченный, лежит на раскладушке. Вы меня слышите через этот микрофон? Брат Бранхам берет микрофон, подходит к краю платформы и разговаривает с женщиной на раскладушке от редакции. Я не знаю вас, вы просто женщина, лежите там. Если бы я мог вас исцелить, я бы это сделал. Я не могу вас исцелить. Ничего, это просто мужчина радуется. Его ребенок исцелился. Я вас не знаю. Вы женщина, а я мужчина. Полагаю, мы встретились в жизни впервые. Вот эти люди засвидетельствовали, что они вас принесли. Хотя, откровенно говоря, вы здесь в первый раз. Вас просто принесли. Вы приехали издалека. Вы под тенью смерти. У вас рак. Не увечье, а рак. Врачи больше не могут вам помочь. Это правда. И вы, безусловно, умрете. Потому что врачи ничем не могут вам помочь. Однажды двое прокаженных сидели у ворот Самарии. И те прокаженные сказали, «Зачем нам здесь сидеть до самой смерти?» Потому что были различные болезни, голодная смерть, ели детей друг друга. Они сказали, «Если мы пойдем во вражеский стан к сирийцам, если они нас убьют, мы все равно умрем. А если они нас спасут, мы будем жить». И они рискнули. И благодаря такой вере они спасли не только себя, но и всю группу. Итак, вы умрете, если будете там лежать. Однако от вас не требуется отправляться во вражеский стан, но вы приглашаетесь в дом отца, чтобы жить. Вы умираете от рака. Вы не сможете жить без Бога. Вы не из этого города, вы не из этой округи. Вы приехали издалека. Вы из Милуоки. Это так. Правильно. Из того города, я знаю. Верно? Вы верите? Теперь вы примете Бога как своего исцелителя? Если да, то неважно, как вы слабы, насколько вы прикованы к постели. Я считаю, что в вашем случае я поднялся бы во имя Иисуса Христа и взял эту раскладушку, пошел бы домой и жил во славу Божью. Вы послушаетесь меня как Божьего пророка? Тогда поднимитесь и идите домой. Будьте здоровы. Не пугайтесь, вставайте с раскладушки, Бог сделает вас здоровой, понимаете? Кто-нибудь поддержите ее, чтобы она смогла встать и набраться сил. Вы верите Богу? Просто пусть она чуть-чуть окрепнет, с ней будет все хорошо. Вот так, сестра. Вот она, во имя Господа Иисуса. Давайте встанем и воздадим хвалу Богу. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Идите, и пусть Господь Иисус Христос благословит вас. Конец проповеди.